Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Мах Чунаков.
И всем приятного аппетита. Если вы едите сейчас, например, завтракаете.
А что, нет, или часа? Обедаете. Или я чуть было не сказала, ужинаете.
А может, кто-то и ужинает. Да. Нас слушают по всему миру, Марин. Ну, по всему миру.
Конечно, правильно прям... делает, между прочим.
Конечно, да. А, друзья, мы сегодня вот о чем поговорим в программе
«Провиант».
Поговорим о том, что у меня в холодильнике всегда лежит. Это всегда, это, знаешь, как неприкосновенный запас.
Что у тебя лежит?
Ну вот этот продукт, эти продукты.
У меня тоже пара баночек обычно лежит.
Бывает так, вот сидишь и что-то раз захотелось. Ночью. Телемакс пишет, мерси, говорит Макс, Москва. Пожалуйста, приятного аппетита, Телемакс. Да. Захотел себе вечером вот что-то вкусненького. И ты раз и открываешь баночку, килечка в томатном соусе, да, поджаренная. Боже мой, в томатном соусе килечка.
Шпротики.
Шпротики на хлебушек черный.
Канцерогенчики, оп, на ночь.
Оп,
и съел,
да,
баночку.
Потертый чесночком. Осьминожки какие вкусные.
Кальмары.
Залил лимончиком. Да. Выдавил лимончиком. Немного перца или соевого соуса. И съел. У меня есть это все в холодильнике.
А у меня есть только тунец.
О, это еще лучше. А если это у вас, мы сегодня и выясним. Рыбные консервы и пресервы сегодня тема программы. И у нас на связи директор и основатель рыбной лавки капитан Селедкин. Человек, который не одну кильку съел в этой жизни, Олег Гугунава. Олег, добрый день.
Марина, Макс, добрый день.
Здравствуйте.
Как вы поживаете? Все ли хорошо?
Да.
Мы неплохо, все хорошо.
Отлично.
Олег, во-первых, расскажите нам разницу между консервами и пресервами. Что это такое?
Давайте я расскажу об этом, но если не возражаете, чуть позже. А давайте начнем вообще с того, откуда появились консервы. Вы знаете, когда появились первые консервы?
Смотрите, Олег теперь стал ведущим этой программы.
Хорошо. Конкурирующая организация.
Да, давайте, Олег, я постою в сторонке, послушаю.
Смотрите, это действительно очень интересно. Первые консервы появились в 1780 году.
Ого.
Да, это очень давно. Их придумал французский кулинар. В разных источниках его называют Николя Аппер или Франсуа Аппер. А знаете почему? Потому что его звали Николя Франсуа. У него было двойное имя. Вот. Он придумал, как можно сохранять продукты питания длительное время и потом без опаски за свое здоровье съедать их. Вот, это такой небольшой исторический отсыл. А на самом деле, да, что такое пресервы? Пресервы – это те же самые рыбные деликатесы, можно их так назвать, да, в зависимости от рыбы, которые имеют чуть меньше срок хранения.
Но это тоже в банке, в консервной, в жестяной банке?
Нет, нет, пресервы – это, как правило, либо пластиковая банка, либо это
стекло.
Пластиковые боксы. Такие, знаете, контейнеры, в которых обычно продается филе сельди, кальмары с мидиями в оливковом масле.
Например. Кузовки такие.
Да.
Кузовки, совершенно верно. Вот это вот пресерв.
Пресервы – это тоже рыба? Или пресервы могут быть какие-нибудь кальмары?
Морепродукты.
Морепродукты, да.
Ну, или морепродукты, да-да-да. Только... Нет, рыба, смотрите, вот селедка, например. Да, чаще всего это пресервы. Прозрачные пластиковые контейнеры, в которых видно, что там внутри лежит. Консервированность? Алло.
Да, мы тут.
Да, ага, да, отлично. Вот в этом отличие. Могут быть действительно и морепродукты, и все остальное. Просто консервы, они более длительного срока хранения. Угу. Консервы можно сохранять до 3 лет. А у пресервов обычно срок хранения маленький, 2-3 месяца.
Все ясно, теперь понятно, да. В чем разница.
Соответственно, для того, чтобы еще продлить срок жизни пресервов, производитель добавляет туда консервант. В консервах же консервант не используется. Из-за того, что консервы в металлических банках подвергаются длительному воздействию высоких температур в автоклавах, внутри банки... перестает существовать все живое, скажем так.
Да.
И при правильной температуре хранения, а это обычно на банках пишут, что до плюс 25. Но на самом деле это не так. Консервы всегда лучше хранить при температуре 5, 7, 10 градусов. То есть в холодильнике, как вы правильно заметили в начале программы.
А нужно ли, Олег, а нужно их доставать из банки после вскрытия, чтобы правильно хранить? Или если мы не доели, то оставляем в этой банке и в холодильник?
Сверху крышечкой прикрыл.
Ну, вы знаете, как, вот смотрите, обычно какие консервы мы используем чаще всего?
Шпроты.
Чаще всего это, да, шпроты, которые стоят в холодильнике, но баночки маленькие, 120-150 грамм. То есть это обычно торжественные какие-то мероприятия, когда банку открыли, либо
да
для себя, либо для
себя. Пятница, вечер.
Вечер, да. Захотелось да, жирненького, как Марина сказала, да, канцерогена.
Суббота уже не останется. Баночка маленькая, вы ее используете достаточно быстро.
А если осталось в банке хранить, можно или лучше переложить в другую тару?
Ну, вы понимаете, тут люди по-разному считают. Кто-то всегда перекладывает консервы в стеклянные банки. Мне кажется, это только для личного спокойствия.
Излив,
более
понятно.
Того. Mm-hmm. Причем, да, опять же, банку нужно стерилизовать перед этим, если вы совсем хотите быть спокойны за свое здоровье. То есть хотя бы подержать ее некоторое время над, перевернутой над носиком кипящего чайника, чтобы внутри обеззаразить ее, скажем так.
Понятно. Вот.
А потом какие еще консервы есть? Икра. В металлических банках, угу, да?
Да?
Печень трески в стеклянных банках. Вот печень трески в стеклянных банках, она обычно идет объем либо полкило, либо 720 грамм. Соответственно, ее сразу съесть не получится, наверное, всю.
Угу.
Но перекладывать из стеклянной банки в другую стеклянную банку смысла нет. Угу. Поэтому нужно следить только за тем, чтобы уровень жира в... А печень трески, она только в собственном жире должна быть в стеклянных банках и металлических. Если в составе есть фраза «подсолнечное или растительное масло», нужно от этой банки бежать как можно быстрее.
Почему?
Просто ничего полезного в ней уже не осталось. Только печень, которая находится в жире. Вот поймали рыбу-треску, прямо в море разделали ее, вытащили большую красивую печень. Сняли пленки, нарезали на куски, уложили в банки, добавили немного соли, пару горошин черного перца, маленький кусочек от листика лаврового. Закрыли и опустили в автоклав. Автоклав – это... скажем так, большая кастрюля, которая герметично закрыта, и выдерживает большое давление. И в ней
готовится печень.
При температуре, да, готовится. Определенное количество времени. И вот во время приготовления из печени вытапливается ее собственный жир. Тот, который омега-3, тот, который витамин D, угу. Тот, за который люди платят большие деньги, заказывая их из-за рубежа, либо покупая в аптеках. А здесь вы это имеете уже прямо в вашей стеклянной банке. Вот.
Угу. Еще хотела спросить.
А сейчас, да. Сейчас, про печень трески. Олег, у меня, я недавно купил печень трески, две банки. Угу. Я хотел сделать салат. Ну, мне там, захотелось мне вот. И я открываю, и в одной банке у меня печень трески такая прям, приятный цвет глазу, такой прям хороший, розовенький.
Розоватый, да.
Вот, жидкость, которая там, в которой она находится, она такая не мутная, она прям хорошая такая, янтарного такого цвета,
открываю
вторую банку, там какая-то печень темного, ну, она тоже розовая, но она темнее гораздо, да, темнее, и жидкость мутная, но при этом запах одинаковый. Я так посмотрел, думаю, может быть, это разные треска была, может быть, это разные какие-то сорта трески, почему разный цвет, или это должно быть все одинаково?
Нет, это все одна и та же треска и одна и та же печень, просто она имеет особенность окисляться на воздухе. Если вы достанете печень из банки...
Так я только открыл. Правильно... Я и не держал, они не было на воздухе эти консервы еще.
Ну, может быть, просто сроки какие-то у нее были более поздние изготовления, чем у той банки, которая... В смысле, более ранние, чем у той, которая была розовая. Либо на мутности еще сказываются жиры мелкие фракции печени. Когда в банке крупные куски, то и жир будет прозрачный. Сквозь него можно как через увеличительное стекло читать книжки. А если там есть маленькие фракции, вот кусочки печени, то есть закладываются не только целые куски, но и... чтобы не утилизировать остатки, да, при разделке, банки добавляют и небольшие кусочки, маленькие, там, крупинки. Вот тогда будет и масло тоже более мутное.
Вот еще мне нравится, когда на банках пишут, приготовлено, по-моему, из свежего сырья или свежевыловленного сырья.
А вот смотрите, да, я бы еще о чем хотел сказать, что, к сожалению, в мире консервов есть большое количество фальсификаций. Чаще всего вот это связано с красной икрой в железных банках. Потому что железная банка с икрой – это всегда угадайка. Даже цена, если на нее достаточно конкурентоспособная, да, там рыночная цена, она указана на банку, не факт, что вы внутри найдете качественный продукт.
Угу.
их очень часто подделывают. Маркируют точно так же, как на заводах, которые официально производят икру. Но в результате, придя домой, вы открываете банку, видите там какой-то кисель, который в лучшем случае просто выливаете. На втором месте стоят как раз печень трески.
Это очень на втором месте?
По подделке.
По подделке, а,
да. Ну, даже не по подделке, а по недобросовестной информации на маркировке банки. Самая вкусная печень трески та, которая делается из охлажденного сырья. То есть рыба еще не была заморожена, и печень не была заморожена. Рыба-треска, я имею в виду, после вылова. Если рыбу выловили, разделали, достали печень, сразу ее приготовили, это будет деликатес деликатесович. Вот ни с чем не сравнимый. А не все, к сожалению, могут позволить себе в море производить такие консервы. Кто-то замораживает рыбу, кто-то разделывает рыбу и замораживает уже печень. Ее привозят на берег и, соответственно, размораживают и тоже консервируют.
А как все-таки
своим, да, вкусовым,
в магазине, да.
В магазине невозможно отличить визуально печень, которая была сделана из охлажденного сырья, от печени, которая была сделана из
мороженого. А это не должны писать разве на упаковке?
Ну, должны, да. Должны, но не все, к сожалению,
не все
добросовестные.
Олег, люди. А у нас разве Роспотребнадзор не требует от производителей четкого исполнения вот по ГОСТу вот этих надписей? Срок годности, ну, состав.
Да, нет, это требуется. Существуют определенные законы маркировки консервов и рыбных консервов в том числе.
Так может быть тогда, чтобы выйти из ситуации в магазине правильно отличить, просто игнорировать продукцию, на которой не написано, что сделано из охлажденного сырья.
Да.
И просто,
а покупатель... Это было бы правильно, но производители, те, которые производят ту же самую печень, о которой мы говорим, из замороженного сырья, они знают, что она хуже, что вряд ли ее будут покупать. И поэтому они подделывают информацию. Они пишут из охлажденного сырья.
Все понятно.
Понимаете, даже придумали такую штуку, что когда это не целые куски печени, а когда это печеночный паштет, пишут печень трески крупно, а внизу в скобочках по-мурмански, например.
Это
вы
что
не обращаете
значит?
На это внимание. А это значит, что вы открываете банку, там не куски печени, а там паштет печеночный. Ага. Сделанный из маленьких вот кусочков, которые остаются на производстве после...
Ну, прям вывалились на пол, да, на
пол. Протирают, добавляют там, причем добавляют очень много крахмала, всяких добавок пищевых. Ну, это...
Какая грустная история.
Так, да, продукт перестает быть интересным. Да.
Пишет наш слушатель недобрый, а как же сайра в масле? Бежать от нее? Это вы про то, что если написано, что
консерва
треска в масле, печень
треска. Нет, я говорил только про печень треска.
Понятно. Остальные печень. Рыбные консервы именно в масле. Это опасно, не опасно? Вот,
ну, я тунца не покупаю в масле.
Нет, это абсолютно не опасно.
Я тоже.
Как сказать? Просто вопрос личного восприятия. Кому-то нравится рыбные консервы, где рыба в собственном соку находится. Кому-то нравится с добавлением масла. То есть, когда есть собственный сок и масло. Кому-то нравится в масле.
Но шпроты бывают только в масле.
Кому-то нравится еще, да, существует там, допустим, в томатном соусе. Как Макс начал с этого, про килечку в томатном соусе.
Да, да. Это шедевр, вот. Обжаренный.
Это шедевр. Вот, соответственно, для каждого консерва существует определенная маркировка. На банке это... Ну, сейчас я не стану перечислять, потому что информация есть в интернет. Количество, скажем так, рыб, которые подлежат маркировке, их большое количество. Ну, например, не знаю, там шпротный паштет 316 должна цифра стоять. Если вот сайра, о которой сейчас мы говорим, натуральная, с добавлением масла, 931 номер должен быть на банке. Но сложно всю эту информацию держать в голове.
Но
поэтому это... достаточно только, да, посмотреть, чтобы... А, опять же, про маркировку. Это все хорошо. Но, к сожалению, сейчас тоже есть производители, которые... занимается подлогом. Как я уже неоднократно рассказывал, станок для закатки консервов стоит 30 тысяч рублей. Понимаете? То есть,
боже, я могу себе на зарплату позволить. Подпольным
бизнесом, да, может позволить себе каждый. И вот почему-то получается, что в одном магазине вы покупаете такую же банку, как в другом магазине, где она стоит там 95 рублей, а вы в этом же в соседнем магазине покупаете за 40. Ну, точно такая же. Приходите домой, открываете и выбрасываете все в помойку.
Так же что, надо что, вывод какой? Надо читать, продолжаем разговор о том, что мы читаем этикетки.
Мы читаем этикетки другие люди могут напечатать на принтере на цветном.
Так
выход-то какой?
Покупайте продукты только в проверенных местах. Я всегда говорю, ищите не продукт, ищите продавца.
Окей, нет возможности продавца, у половины населения нашей страны, например, у них рядом с домом Дикси, Пятерочка
перекресток.
И Перекресток. И вот везде одна и та же продукция. И стоит, например, вот этой обжаренной кильки в томатном соусе 5 видов. Вот у меня в магазин 5 видов. Я знаю просто эту марку, которую я покупаю. Мне она нравится. Стоит она дороже всех. Это самая дорогая. Она стоит 104 рубля. Вот, а все остальные подешевле. Я беру только эту кильку в томатном соусе. Но
да,
здесь бабушка...
действительно, что можно прежде всего руководиться ценой, да, это одно из
критериев.
Когда не понимаешь, да, все можно поделать, цену тоже можно поделать. Можно в искусственном магазине завысить цену на продукт аналогичного качества. Да? Просто для того, чтобы либо повысить, либо понизить спрос на нее.
Владимир пишет, да.
Вы не будете покупать кильку, которая стоит 30 рублей.
Да это я-то точно не буду.
Да.
Да. Ну, вот. Владимир пишет в Телеграме. Раньше были вкусные консервы и лосось, и сара, бланшированная в масле, а теперь нет таких качественных продуктов. Что это, нарушение технологии или что-то еще?
Да, почему?
Нет, это огромное количество. Наш рынок, вот повторюсь еще раз,
производители.
Нет, не поддельные товары. Понимаете, вот поддельные. То есть завод выпускает лосось в собственном сагу. То, что мы раньше любили очень добавлять, варили супы из них. Помните, открывать консервную банку, немножко обжарили лук с морковкой, картошку отварили, все это вместе, и у вас тарелка рыбного супа за там 45 минут приготовления. Именно из-за того, что подделка, она заполонила просто все прилавки, и происходят вот такие вот досадные вещи. Человек покупает привычную баночку консервов, открывает, говорит, да, что-то не то уже, и теряет доверие полностью к этому виду рыб.
Я вот сейчас читаю информацию, готовясь к программе, я вычитал, что рыбные консервы не следует есть чаще 1-2 раз в неделю. А что это не очень полезно, да. Что это, во-первых, не замена натуральной рыбы, ну, свежей рыбы, а во-вторых, они достаточно, вот, например, для худеющих идеальный продукт тунец и хек, но его нельзя больше 2 раз в неделю употреблять. Это верно, Олег? Что скажете?
Ну, смотрите, просто тунец, да, там всякая крупная рыба, она имеет особенность в океане, плавая не один десяток лет, накапливать в себе всевозможные химические элементы, тяжелых металлов и так далее. Ртуть, да. Вот. И поэтому в маленьких дозах это практически безопасно для здоровья человека. Но если вы начинаете съедать по банке даже маленькой 100-граммовой тунца консервированного в день, скорее всего, через полгода у вас будут проблемы со здоровьем.
И поскольку в день, по банке в день?
Да.
Но это дорого. Это дорого.
Вот, это касается крупных рыб. Палтус 200-килограммовый, тунец огромный, там под 100 килограмм, да. Но если это какая-то балтийская килька или бычки в томатном соусе, я, честно говоря, не вижу, почему бы их не съедать почаще.
Но там, скорее всего, в составе будет какая-нибудь мука и сахар.
Это если говорить про томатный соус.
Какое пасты, несчастье!
Но если мы говорим про консервы натуральные...
Зато там нет майонеза.
Да. Смотрите, рыбу, свежий помет. Причем нужно смотреть вот еще на что, чтобы консервы были изготовлены вместе вылова. То есть там, где рыба добывается, и где консервы делаются из охлажденного сырья. Рыбу поймали, тут же передали на производство, ее там разрезали, выпотрошили. Разрезали на порционные куски, уложили в металлические банки, закатали крышки маркированные и отправили в автоклав. Добавили немножко соли, опять же, специй. Никакой химии, ни консервантов, ничего. Там, безусловно, будет меньше полезных, скажем так, элементов по сравнению с рыбой свежепойманной. Да, все-таки при долгой температурной обработке. Но все полезное из рыбы уходит.
Да, вы куда-то пропали.
Ага. Нет, простите, да. Вот, но тем не менее, ничего плохого не появилось. Плохое может появиться, если нарушены сроки хранения консервов, если изначально была нарушена технология производства, если не соблюдаются, да, если банки, допустим, имеют видимые повреждения. Это тоже не очень хорошо. Микроскопические
трещины
позволяют воздуху попадать внутрь, да, и, соответственно, внутри уже процессы идут неприятные, скажем так, не очень полезные для здоровья.
Я вот еще хочу, остается у нас 5 минуток, поговорить отдельно о шпротах. Правда ли, Олег, да, что шпроты, во-первых, это не сорт рыбы, не вид рыбы, это название приготовления, процесса приготовления рыбы, а вообще это любая маленькая мелкая рыба, это балтийская, североморская, килька, там, тюлька, салака, сельдь, все может быть в банках со шпротами.
Ну, смотрите, сейчас, да, но начиналось это все с того, что почему шпрот вообще получили такое название. Раньше их делали из рыбы, которая называется балтийский шпрот. Много-много лет назад.
А, да?
Да, есть такая рыба, да. Ее ловили без абсолютно какой-то обработки, прокалывали через глаза на такие металлические тоненькие прутики и помещали в коптильню.
Бедная. Коптили,
да, потом снимали, отрезали голову, хвостик и укладывали вручную в банки, заливали оливковым маслом, запаливали банки и давали им настояться определенное количество времени, переворачивая банки, как бутылки с вином, чтобы...
Ну, пропиталось такая, да, все равномерно.
Да, что все. Вот. Это вот те вот шпроты, вкус которых помнит каждый, кто родился в СССР. И тот, кто сейчас говорит, что да, шпроты уже не те.
А что сейчас
со шпротами? А теперь шпроты, да, делают, да, из любой мелкой рыбы. Угу. Причем, чем мельче рыба, тем суше получаются шпроты.
А как проходит процесс копчения? Потому что вот говорят про консерванты, про жидкий дым, вот эти добавки, что это все не очень полезно.
Ну, это безусловно. Особенно если жидкий дым, в составе вот копченой рыбы должна быть написана рыба, соль, все, больше ничего. Угу. Если там есть какие-то консерванты или жидкий дым или что-то, это действительно яд. Вот. А так процесс копчения, я рассказал, как на прутике... хвостом вниз, головой вверх.
Постарин. Но сейчас так никто не делает, наверное, да, Олег?
Нет, это наоборот.
Наоборот?
Нет, конечно, конечно.
Да. А как-то можно отличить, вот какой, какие шпроты в банке?
Если глаз нет...
Тру или не тру, да?
У шпротины нет угла, значит, тру.
Вот мой совет такой, что выбирайте всегда с фотографией банки. Это нанесение информации не на бумажной, не на бумажной основе наклеенной наклейки. А когда типографским способом, краской напечатано, там сверху красивые рыбки нарисованы, написано, кто производитель.
На самой
банке. Вы один раз, если копить, да, производителей много, но если вы выберете, один, попробуйте несколько производителей, что-то вам не понравится, что-то понравится, то, что понравилось, можно с уверенностью покупать из раза в раз, и, скорее всего, это будет такого же качества.
Константин Нарлы пишет, в декабре в Риге купил 4 банки шпрот на новогодний стол. Все оказались маленькие, мягкие, никто не ел, остались на столе. Сам люблю сайру консервированную, не нравятся бычки в томате. Итак, мы вот за время эфира еще раз пришли к выводу, что, во-первых, лучше всего в приоритете консервы в собственном соку или в томатной заправке. Все верно?
Но нет, это не лучше. Совсем, потому что, да, это
лучше, чем в масле.
Предпочтений. Полезнее, конечно, в собственном соку. А менее полезно с томатной заправкой, потому что в состав томатной пасты входит уксус, сахар, специи всевозможные.
Так, если, опять, знаете, повторюсь, в Москве воздухом дышать иногда вредно.
Вот я про это хотел сказать. Если вы съедаете одну банку в неделю, для вас разницы никакой абсолютно. Только вопрос личных предпочтений и качества товара.
Понятно. А, примерно, Олег, вот возьмем за идеал, за пример банку шпрот и банку тунца в собственном соку. Сколько должна стоить в среднем банка шпрот хороших, качественных? Как вот мы выяснили, что килька 30 рублей стоить не должна.
Да, килька не должна стоить. Там килька бычки в томате в районе 100 рублей, чуть меньше, наверное, там 96, ну, 95-105, это вот такой порядок. Шпроты где-то рублей, наверное, от 160. Опять же, смотря какой объем, если мы говорим про 100, например, 20 грамм, да, где-то... Да.
160. Тунец в собственном?
Сам в себе.
А тунец, ну, смотрите как, все зависит от производителя. Здесь и у нас перерабатывается тунец, и за рубежом перерабатывается тунец. Вот мы пока сделали выбор в пользу тунца из Таиланда. Соотношение цена-качество идеальное, и сам продукт прям очень вот замечательный. Банка 80 грамм стоит 160 рублей.
160.
Здесь за, да, 2 рубля за грамм получается. Вот примерно такая цена.
Понятно. И вот у нас слушатель Сильно, который под ником говорит, не ешьте рыбу, глисты замучают. Господи, Сильно, рыба в консервах уже прошла такую обработку, что глисты уже там глисты погибли. А глисты для некоторых иногда полезны. Да, это мое личное мнение. Олег, спасибо большое. Олег Гугунава, директор и основатель рыбной лавки «Капитан Селёдкин», был Олег сегодня с нами в эфире. Олег, хорошего дня.
Спасибо, Марина, спасибо, Макс, пока.
До встречи. Ну вот, это ваше дело. Что есть, как есть. Мы сегодня попытались разобраться в рыбных консервах и пресервах. Приятного аппетита, хороших выходных. Марина Александровна.
Мак Челноков.
И оставайтесь с радио.
Говорит Москва.
Ура!
Пока.